Перевод стиха. Мы видим в этом мире, что горшки, куклы и другие предметы... О, Кришна. Извиняюсь. Харе Кришна. Харе Бога. Всех поздравьте с Джанмаштами. Здесь целая ядра сидит в Минске. Я вот микрофон подставлю, пожалуйста, подсюда. Не слышно. Я сижу на асане, и тут вся ядра сидит у нас, Минская. На Шримад-Бхагаватам. Ну, поздравление из Алматы. Джанмашта. Итак, мы видим в этом мире, что горшки, куклы и другие предметы, созданные из глины, возникают, ломаются и затем исчезают, смешиваясь с землей. Так и тела всех обусловленных живых существ уничтожаются. Но сами живые существа, подобно земле, не меняются и никогда не уничтожаются. Наханяте ханя мане шарире. Это Прабхупада вставляет цитату в перевод стиха из Бхагавад-гиты. Подтверждает. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Камсу называют демоном, он хорошо знал атма-татву, истинную природу души. 5000 лет назад существовали цари, подобные Камсе, которые хоть его и называют асуром, был лучше нынешних правителей и дипломатов, ничего не знающих об атма-татве. Как утверждается в ведах, асанга хьям порушам. Изменения, происходящие с материальным телом, нисколько не затрагивают душу. Тело претерпевает 6 изменений, но рождается, растет, сохраняется, производит на свет побочные продукты, увядает и в конце концов гибнет. Но душа не подвергается подобным изменениям. Даже после уничтожения определенной телесной формы, источник элементов, из которых формируется тело, не изменяется. Источник элементов, из которых формируется тело, не меняется. Живое существо наслаждается материальным телом, которое появляется на свет, а затем уходит в небытие. Однако 5 элементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир – остаются неизменными. В этом стихе приводится пример с горшками и куклами. Они создаются из земли, а после того, как их разовьют или сломают, снова смешиваются с землей, из которой были сделаны, созданы. Источник земли в любом случае остается неизменным. Как уже объяснялось, тело возникает в соответствии с желаниями души. Душа желает, и на основе ее желания формируется тело. Бхагавад-гите Кришна говорит: «Ишвара сарва бутанам хридеша джунати штати прама ян сарва бутани ятра рутани майя». Верховный Господь Арджуна пребывает, Верховный Господь Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной из материальной энергии. Ни сверхдуша, параматма, ни индивидуальная душа не меняет свою изначальную духовную сущность. Атма, в отличие от тела, не рождается, не умирает и не изменяется. Поэтому ведический афоризм гласит: «Асанга хаяим ям пурушам». Хотя душа обусловлена в материальном мире, она никогда не связана с изменением материального тела. Пури паумани бутани ятаянти апаянти ча наям атма татха татхайтешу паре татхайва. Мы видим в этом мире, что горшки, куклы и другие предметы, созданные из глины, возникают, ломаются, затем исчезают, смешиваясь с землей. Так и тела всех обусловленных живых существ уничтожаются, но сами живые существа, подобно земле, не меняют не меняются и никогда не уничтожаются. Наханьяте ханья мане шариле. Злодеяние царя Камса, 10 песня, глава 4, текст 19. Из Прабхупады объясняет, что Камса был очень образованным человеком. То есть знание о душе не мешало ему иметь демонические качества. Это означает, что знание о душе еще не подразумевает отношения с Богом. Знание ниже. Мы объясним человеку, что он не это тело, это хороший шаг в развитии, но это также дает развитие демонам. Это также может усилить материальное желание. В соответствии с уровнем сознания человек может достичь какого-то успеха в этой жизни. Поэтому материалисты тоже интересуются таким возвышенным знанием, как атма, татва, что это позволяет им достигать материальных успехов. Например, прежде чем достичь способностью управлять миром, то, что хотят материалисты, это научиться искусству самоуправления. Теперь это становится и более ясным для них. Как? Почему? Почему они это понимают? Благодаря Священным Писаниям. Есть наука, которая объясняет, как контролировать чувства и каким образом это помогает нам управлять миром. А в Бхагавад-гите об этом говорится, что эту науку получали праведные цари для управления миром. Бхагавад-гита была поведана первому богу Солнцу Вивасвану, который может поддерживать всю Вселенную при помощи этого знания. Затем она перенеслась в человеческое общество. Есть разные формы Бхагавад-гиты, объемы, и в разном виде она может быть подана. Кришна рассказал это в таком виде, как мы читаем ее. Но как это получил, в какой форме получил бог Вивасван, нам неизвестно. Но это была тоже Бхагавад-гита. Затем была поведана от Бога Солнца Вивасвана Икшваку. Ману, прародитель людей, затем Икшваку, царь, первый праведный царь, он получил, чтобы управлять миром. И таким же образом, чтобы управлять миром, необходимы знания, это понятно. Какие-то необычные, великие знания. Современные правители сильные, например, как Сталин, он имел успех в обществе, как культ личности был создан, объект поклонения определенный. И он учился этому у великих мира сего. Его интересовали все великие личности. Неважно, чего они достигали, какие ошибки совершали, его интересовала именно причина величия. Иногда этому даже внешне подражают, просто перенимая какие-то манеры великой личности или темперамент, харизму великой личности, слова великой личности, чтобы научиться производить впечатление и управлять миром. Но тот, кто на самом деле способен управлять, должен иметь особую силу. И преданные, и демоны берут силу из разных источников. То есть полубоги и демоны не очень сильны, могут быть одинаковы, неизвестно еще, кто сильнее может быть. Но силу они берут несколько разных источников. Кришна источник один, в конце концов, это Кришна, Параматма. Но непосредственно есть разница. Конечно, преданные берут силу непосредственно из поклонения, из выражения почтения Богу. Так связь устанавливается в бхакти-йоге. Но откуда демоны берут такую силу? Они становятся очень сильными, как Камса, уже зная науку Атма-таттвы. Они принимают эти знания, чтобы усилить свою ложную концепцию ложного эго. Берут силу из ложного эго. Высочайшее проявление ложного эго – это отождествление себя с Богом. Я есть Бог. Мне рассказывали недавно, что Адольф Гитлер, он имел потрясение, когда участвовал в каких-то военных действиях до Второй мировой войны. То есть в молодости он участвовал в военных действиях. И какую-то там газовую атаку пережил. Ну, ад какой-то пережил на войне, на фронте. Его психика была сломана. Попал в психиатрическую лечебницу, на самом деле. Он прятался, он был слабым, все боялся. Как это часто бывает с людьми, которые попадают в очень опасные, страшные ситуации во время войны. Адские. Но он пережил это. И затем пришел врач, усыпил его в гипноз и убедил его, что он велик, что он почти что Бог, прочитал, внушил ему эту концепцию. После этого Гитлер стал очень сильным. Все, никакого сознания Кришны. Просто будьте уверены в себе. У вас есть все. Вы есть Бог. Просто поймите это. И вы станете сильным тоже, но сильным демоном. Поэтому если вы скажете, вы душа, и вы станете сверхдушой, и, то есть это тоже дает силу. Например, иногда можем черпать энтузиазм, потому что нас всегда хвалят. О, как ты все делаешь, ты потрясающий человек вообще, у тебя такие качества. Вообще, что ты делаешь там? Иди к нам, сюда. Здесь тебя оценят по-настоящему. Это так люди набирают как бы, своих кадров. То есть путем восхваления, ложного восхваления. И люди становятся сильнее, увереннее, просто получая какую-то похвалу. Если вас никто не хвалит, никто не восхищается, и мы тоже себя уже не можем оценить, тоже верим, что мы не так уж хороши, мы слабеем. Слабеем. И тогда где взять силы? Где взять ситхи? И рано или поздно все равно люди нас разочаруются, не будут больше хвалить, как раньше. Мы состаримся уже, не будем так привлекательны, нас не будут хвалить за то, что просто мы есть, и просто можно поговорить приятно, и очень приятно. Не будут говорить, что очень приятно. Здравствуйте, Хари Кришна, и мимо пройдут. Мы старимся, мы теряем какие-то материальные способности. В детстве, когда я ходил по улице, почти каждый взрослый останавливался и теребил меня по щеке, гладил по голове, что-то давал в руки. И думал, так будет всю жизнь. Ребенок так надеется, что так будут все. Я буду в центре внимания всегда. Все, ребенок счастлив, он силен, он уверен. Если его любят, постоянно уделяют внимание. Но потом приходит время, когда вы должны тоже уметь кому-то уделять внимание. Должны быть взаимным научиться. Вступаете в юношеский возраст, в брак. И уже думаете, как поддерживать такие отношения. Нельзя быть просто в центре внимания. Нужно уже что-то отдавать, чему-то жертвовать. И потом более-более дети появляются. И вы просто все им отдаете, вы уже ничего взамен не ждете. Вы их не заказывали, какие они есть, такие есть. Вы просто их принимаете, какие они существуют, вы более бескорыстны становитесь. И в конце жизни ожидается, человек обретает просто служение Богу, просто позитивное настроение. Не ставится в центр внимания, ни от кого ничего не ждет в процессе жизни. То есть ложное эго человека разрушается. Если мы не согласны идти этим путем материальным, это ведет от центра внимания к растворению материального эго. Это может быть неприятно, быть никому не нужным, ни от кого ничего не ждать, в старости особенно. Но это факт, что жизнь устроена таким образом. Мы должны знать, для чего, чтобы освободить душу, освободить привязанности материальных. И демоны, они поддерживают ложное эго до конца своих дней. Даже в старости они не хотят покидать своего места, положения социального, не хотят уступать молодежи, молодым. Думают, молодежь навсегда глупа, я всегда выше других. Я всегда лучше, мой опыт особый. Он не знает, что это продолжается поколение за поколением, что все люди совершают одни и те же ошибки, идут одним и тем же путем. Тело рождается, тело растет, тело выделяет какие-то побочные продукты и деятельностью занимается. Потом оно увядает и исчезает, оно увядает. Но источник этого тела не меняется. Прабхупада говорит, есть элементы этого тела. Откуда эти элементы тела? Их создает душа. Тело состоит из пищи, пища усваивается, тело создает, любое тело, любое живое существо создает какие-то элементы, растения, насекомые, люди, животные, кто угодно, это созданные душой формы тела, то есть там есть душа, сознание, поэтому есть развитие. Можете попробовать какие-то фрукты, какие-то ягоды летом, что это такое, скажите, это вот клубника, это груша, это персик. Да, но почему здесь персик? Дерево не знает, что оно делает. Дерево просто дерево. Клубника не понимает, что оно делает. Она просто растение. Откуда все это формируется? Как это таким образом создано, такие вкусы разнообразные поддерживаются? Растения не знают ничего об этом. Растения не способны это поддерживать самостоятельно. Это поддерживает сверхдуша. Это делается сверхдуша, на самом деле. Думали об этом? То есть, если эти элементы распадаются все, на части, разлагаются, называются, они уже больше не существуют в своем индивидуальном виде. Это просто как земля, вода, огонь, воздух, эфир. А еще есть махаттатва, когда вот даже этого нет. Просто есть какая-то единая суть материальная, неразличимая. Потом происходит развлечение, есть стихии, делится на стихии, различная материя в различных качествах проявляется. Если что это поддерживает сверхдуша, находящаяся в каждом атоме. Затем создаются разнообразные формы жизни. И опять же, сверхдуша поддерживает все эти формы жизни в их виде. И затем живое существо входит в это тело и пользуется им. Кто-то называет себя клубникой. Это созданное тело не им. Он принял такую форму жизни. Но он является источником этой формы. Что такое? Желанием, связанным с желанием с этим телом. Например, если вы пищу едите без желания, она не усваивается. Если невкусная, она отвратительная, она не усваивается. Она становится вредной, этой пищей. То есть именно при помощи желания вы можете взаимодействовать с этим телом, поддерживать это тело, выполняя его желания, удовлетворяя его желания. Если все желания не удовлетворены, вы вообще не хотите жить в этом теле, вы хотите оставить это тело. То есть смысл в том, чтобы удовлетворять желания души в этом теле. Но желания души не умещаются ни в одну форму жизни. Всегда душа не удовлетворена. В любой форме жизни нет такого удовлетворения. Возьмите полубогов, людей, кого угодно. Это описано в Писаниях. Никто не удовлетворен полностью. Чтобы поддерживать это удовлетворение, люди должны совершать ягью, говорится в Бхагавад-гите. Люди совершают, идут путем долга. Тогда они могут поддерживать какое-то счастье. Когда долг выполнен, вы чувствуете определенное удовлетворение. Если долг не выполнен, вы чувствуете, что вы угрюмы. Вы не понимаете, в чем причина вашего состояния. Поэтому шастры объясняют, есть такой долг, такая дхарма, о которой человек забыл, и поэтому не может быть счастлив. Он не может вспомнить, кто он изначально, каковы его истинные изначальные обязанности перед Богом. Думает, мои есть обязанности перед начальством на работе, перед семьей, перед друзьями. Главное удовлетворить мою семью, моих детей, жену или мужа, или начальство на работе, или президента страны, может быть. Но при этом человек всегда остается несчастным, пока не удовлетворит желание Бога. И демоны, они отрицают эту концепцию удовлетворять желание Бога. Они не принимают эту концепцию, в принципе. Почему должен кого-то удовлетворять? Я удовлетворяю кого-то, может быть. Может быть, я служу начальству на работе, но я получаю взамен то, что я хочу. А Бог, он по-другому строит отношения. Вы служите Ему, а Он уже решает, отвечать или не отвечать на ваше служение. Он не обязан отвечать. Начальник, он обязан. В каком-то смысле я ему управляю. Я работаю, я могу даже потребовать потом от него зарплату. А если он не даст зарплату, я взорву его офис потом. Я революцию устрою. Поэтому в каком-то смысле я тоже управляю начальством. Так, я демон, я контролирующий ситуацию. Хотя я могу быть подчиненным, но в принципе я остаюсь контролирующим ситуацию. Можем управлять миром таким образом тоже. Рабочие тоже могут объединиться и свергнуть все вообще верхушки. Пожалуйста. Такие примеры есть. Но Бог я не могу потребовать. Я могу только служить. Так, Кришна говорит, Бхагавад-гите, ты можешь только исполнять свой долг, а плоды тебе не принадлежат. Ты не можешь их требовать. Вот эта концепция никого не устраивает, материалисты. Как это, я буду всю жизнь работать, а Бог сам будет решать, что давать, что не давать. И вообще эти плоды тебе не принадлежат. Это кажется несправедливым совершенно. Поэтому демоны, зная о Боге, они имеют с ним отношение вражды. То есть на уровне такие знания, как Камса, он знает о Кришне, он ждет Кришну, он думает о Кришне постоянно. Он знает о душе, все знает, при этом остается демоном. Это его сознательный выбор. Он не может смириться с тем, что Бог контролирует все его желания и решает сам, когда его награждать, когда что-то отнимать. В полной зависимости от Бога. Унизительно. И материальная концепция, она так выглядит, что это унизительно, зависит от кого-то вот таким образом. Но нужно понять, кто такой Кришна. Душа мира. Все, что мы видим вокруг, это создано им на самом деле. Для чего? Для исполнения наших желаний. Он, несомненно, исполняет все наши желания. Но есть последовательность, разумная последовательность исполнения всех желаний. Например, их миллионы этих желаний в сердце каждого человека. Если их исследовать, ну и конца не будет пропадать. Их миллион этих желаний. В какой последовательности выполнять эти желания? В одно время можно исполнить только одно желание. Испытать что-то одно. Потому что мы должны быть сосредоточены. Чтобы почувствовать счастье, мы должны быть сосредоточены в данном моменте. В данный момент можно исполнить только одно желание, а их миллионы. Есть последовательность. Иногда преданный страдает. Страдает и просит: Кришна, помоги мне, избавь меня от этих страданий. Очень прошу тебя. Но они продолжают страдания все равно. Почему? Он не слышит, может быть. А если слышит, почему не отвечает? Я искренне прошу его. Он слышит, и он исполнит это желание, несомненно. Когда пройдет эта реакция, нужно подождать немножко. Реакция пройдет, он исполнит это желание. Последовательно, может, во времени. Так же, как все приходит в свое время, вот осенью все плодоносит, скажем, можно собрать урожай, а весной нужно семена сажать, также и поступки, которые мы совершаем в форме семени сначала, не сразу проявляется результат наших греховных действий. Мы еще свободны какое-то время после греха, после ошибок каких-то. Затем, тем не менее, этот росток прорастает, проявляется уже, видно, что это какая-то проблема. Затем святые появляются, запахи идут греховной деятельности уже. Уже можно ощущать, что я на самом деле совершил что-то плохое в прошлом. А затем уже и плод появляется, я должен съесть это все. Все пережить на себе, этот результат, это карма. А затем она уходит, эта карма, и новая вырастает. И таким образом очень много всяких семян посажено в нашей жизни, и теперь это сложно поддается нашему контролю. Но Кришна знает, в какой последовательности должно это реализовываться. То есть есть такой целый процесс. И при этом еще существуют наши просьбы к нему, плюс ко всему. И он в этом каким-то образом ориентируется, видите, сверхдуша. При этом остается свободным, без напряжения, просто играет на Голоке Вриндаване. Он не очень-то обращает внимание на материальный мир. Столько энергии здесь служит ему, согласно его воле. Он просто имеет свое желание, свою волю. Все остальное более-менее происходит автоматически. Просто есть его воля, его присутствие, его желание. И он существует как высшее благо мира. Иногда преданные говорят, почему Кришна наказывает своих преданных. Никогда Кришна не наказывает своих преданных. Вадим, вы видели такое в источнике Кришны? Кришна занимался наказанием своих преданных. Всех выстрелил и присуждал. Тебе такое наказание, тебе такое. Никогда вы такого не увидите. Кришна сам никогда никого не наказывает. Нет такого понятия. Начинает говорить, Кришна наказывает. Кришна не наказывает. Кришна это только высшее благо, больше ничего. То есть Бог в своем изначальном, в той, как бы, сарва карана каранам, в своей сверхпричинной форме, изначальной форме, как Кришна, источник всех аватар, всех воплощений, он никого не наказывает. Возможно, есть аватары, которые это делают, как Парашурам, он мог наказать всех кшатриев. Но Кришна нет. Даже на поле битвы Курукшетры он не участвовал сам. Он просто держал вожжи. И лицом был к врагам Арджуны и улыбался им постоянно. Арджуна даже этого не видел. А Кришна всеблагой. Он вел колесницу Арджуны и еще увидел лица всех побежденных врагов. Они все погибали, видя Кришну перед собой, испытывая счастье. Кришна всех награждал освобождением на поле битвы Курукшетры. А наказывали их собственные поступки и время. Это его энергии. Можно сказать, что это он сам. Но сам он не занимается этим, не думает об этом. Сам такие отношения с живым существом не имеет. Демонов убивает, но он не то, чтобы охотиться за ними. Подсматривает, где этот демон, выслеживает его и подстреливает. Нет, демоны сами привлекаются им. Сами. Камса говорит, позовите сюда Кришну Баларама, Акрура, езжай, привези их сюда. Кришна даже не планировал этого всего. Он позволил Камсе делать все, что он хочет. Он знает, там есть энергии, гуна, карма, это все заняты. Камса сам себе судьбу устраивает, я тут ни при чем. Я просто жду, когда живое существо образумится, Кришна говорит. Все. Не испытывает ненависти, ни любви к таким живым существам особой. Нейтралитет поддержит к демонам. Но преданных очень любит. И когда Акрура приехал, Камса знал, если послать Акруру, преданного, Кришна, конечно, не откажется приехать в Матхуру. Он знал, кого посылать. У него был на службе Акрура, это чистый преданный. Но вот такой нужен. Езжай в Вриндаван, Кришну Балараму забери сюда, приди в Матхуру. Я все приготовил для их встречи. Камса готовился к встрече. Подготовил борцовскую арену, здесь будут состязаться, это мы пригласим великих борцов, величайших, это гуру, знаете, всех боевых искусств мира, мастера. А тут он вырыл колодец недалеко, куда он сбросит тела Кришны Баларам после битвы, когда их победят, убьют. Все было подготовлено. И Кришна пришел, стал сражаться, как того хотел Камса, он так и сделал все. Он убил всех. Затем Камса, когда увидел, что Кришна убил всех борцов, Кришна пошел к нему навстречу, к дяде своему. Племянник идет к дяде. Но что делает дядя? Представьте себе, дядя берет оружие и начинает размахивать перед ним. Странная ситуация, правда? Кришна просто стал подходить к своему дяде. А дядя взял оружие и стал нападать на своего племянника. Тогда Кришна просто взял его за волосы и убил. И освободил этого настроения. Разве это не благо? Стань нормальным дядей. Так описывается, что Кришна просто шел к нему, а Камса взял оружие сразу же и стал угрожать ему. Он был агрессором. Кришна просто освободил это умонастроение. Агрессия Кришны всегда приносит благо. Собственно, он никогда не будет агрессивным. Вы читали в качествах 64 качества Кришны? Агрессивен. Нет, смиренен, там говорится. Он всегда такой. Не то, что он гневливый, агрессивный. Даже с демонами он, гнев его прекрасный. Это форма высшей благости, форма шута-сатвы. Это очень красиво, когда Кришна гневается. Кришна улыбается, гневается, разницы нет, Прабхупада говорит. Он всегда трансцендентный, всегда всеблагой, всегда чистый, никогда не оскверняется ни гневом, никакими поступками. Поэтому если мы рассмотрим внутреннюю сторону, то Кришна любые действия может совершать и всегда остается чистым. Не потому, что занимает привилегированное положение, потому что на самом деле чистый, трансцендентный, всегда источник любви. И никак иначе, неизменный. Никогда не изменяет своему верховному положению. Не всегда не опускается вниз, никогда не совершает поступки, которые принижают. Всегда остается на уровне божественном. Если человек может совершать поступки, может падать от этих поступков, недостойные вещи совершать, Кришна никогда такого не делает. Никогда не падает. Попадает под влияние гнева или ненависти, или раздражения, или агрессии. Всегда остается трансцендентным и любящим. Вся битва Курукшетры видела Кришну перед собой. И все понимали, почему Пандавы так успешны. Бхишмадев стал стрелять в Кришну. Однажды. Да. Нет, можно было убить Арджуну, конечно. В Кришну стреляли другие. Арджуна вышел и закрыл его собственным телом. И принял все эти стрелы как в трансцендентном экстазе, в блаженстве. А Бхишмадев должен был убить Арджуну. Если говорит, Кришна сам не мешается, я смогу это сделать. Но если Кришна мешается, я не буду этого делать, я не смогу этого сделать. И как чистый преданный узнал, чем это закончится, что Кришна заступится за чистого преданного. Он может нарушить даже обеты. И даже это его не оскверняет, потому что причина – это любовь чистый преданный. Там, где причина – любовь, там нет скверны. Там нет греха. Нельзя это осуждать. Любовь не осуждается. Как говорил Сократ, любить не недуг, недуг не любить. То есть любовь должна быть у человека, он должен жить любовью. А где эта любовь? Любовь – это Кришна. Любовь – это самое высшее, самое позитивное. Человек должен жить позитивно. Сейчас говорят многие психологи, учитесь вырабатывать позитивное мышление. А где его взять? И одна преданная сказала, я вот пошла к психологу, я докатилась до такого состояния, что уже мне стало трудно жить и в сознании Кришны, и все остальное. Я пошла к психологу. Что мне сказал психолог? Где здесь позитивное мышление? Каждое утро, сказал психолог, садись перед зеркалом и говори. И говори сама себе, какая ты красивая, какая ты замечательная. Ты просто золото. И прославляй, прославляй, прославляй. И говорит, на самом деле, мне сначала это помогло. Это тут ложное эго мне стало как бы укрепляться. Уверенность в себе стала появляться снова в жизни. А потом снова появилась депрессия. Он сказал, что же мне делать? Ни Кришна не помогает, ни психологи не помогают. В чем же делать? Я сказал, ну, вы можете сесть так же каждое утро и говорить, Кришна, ты такой прекрасный, ты просто золото, ты такой чудесный. Она стала это делать, это и помогло. Депрессии все ушли. Видите, как все просто. Это работает. Это есть позитивное мышление. Пока ум не перейдет к Кришне, он не успокоится ни на чем. Абсолютно истинно, в имперсональном аспекте, непривлекательно. Нельзя долго ум удержать на ней, говорится Бхагавад Гита. Мы понимаем Бога как нечто абстрактное, это ненадолго связь. Она забывается, теряют интерес, читают священное писание, люди не понимают ничего в Кришне и забывают, они стоят на полке, говорят, я читал уже все это. Не то, что не каждый день их читают, изучают, нет. Нужно иметь привлечение, энергии привлечения, позитивные какие-то вещи должны переходить, углубляться. Тогда это будет всегда интересно, всегда новым. Поэтому если в центр не поставить Кришну, в центр всех наук, в центр всей деятельности, все теряет вкус. И семья теряет вкус, и работа теряет вкус. Все постепенно теряет вкус. Человек чувствует, что у него нет больше сил и энергии, хотя причин тоже нет, чтобы быть таким. Просто теряет интерес к жизни, потому что он не соприкасается с Кришной. Посмотрите внимание, не просто человек. Цивилизации такие сейчас существуют. Цивилизации полностью разочарованные в жизни люди, живущие только на основе ложного эго, ложных каких-то прославлений. Сами себе придумывают какие-то титулы эти люди в обществе. Сами себе дают какие-то Нобелевские премии. Сами себя награждают, придумывают какие-то медали, ордена, конструируют, и сами себя награждают. Это все придуманная вещь. И государство меня наградило. Столько орденов на груди. Потом я выхожу с этими орденами, никто на это внимания не обращает. Они уже новые ордена придумали, уже давно изменилось общество. Это все выдумки, это майя, это все ложное, ложное эго поддерживается. И со всеми своими успехами в материальной жизни я в конце чувствую, что я никому не нужен, никому это тоже не нужно было, что я сделал. Никто это не оценит больше. Все это полный крах. Сколько людей, все цивилизации такие. Они показывают этот временный успех, а что за этой ширмой, мы должны увидеть сами. Должен быть разум. Мы должны принимать только то, что нам показывают. Только что преподносят вот это, смотри, сюда смотри, туда, нет, смотри. Нет, нужно видеть картину в целом, говорится. Эта цивилизация имеет серьезные недостатки. Там, где нет в центре все привлекающие личности, там нет полноценных отношений, нет полноценного счастья и позитивного мышления. Поэтому по праву это место принадлежит Кришне. Кришна все привлекающий, самый позитивный принцип, душа мира, говорится. Это естественно, что это самая лучшая, Пурушоттама, высшая личность. Так веды поддерживают, говорят о нем. И поэтому нужно изучать эту науку о Кришне, Прабхупада сказал. То есть разумные люди, они получат огромную пользу из этой науки и помогут многим другим. Если даже, говорит, один чистый преданный появится в движении, это большой успех будет. Мы в движении успешны будет полностью. Так, это очень могущественная практика, как есть в Коране 99 имен Аллаха. Но мне рассказывали преданные, которые читали Коран, что есть утверждение, что есть сотое имя Аллаха, не раскрытое, не записано в Коране. Но там написано об этом имени, что тот, кто познает сотое имя, будет творить чудеса. Есть 99, но есть сотое, сотое не раскрыто. Записано в арабском эти 99 имен, вешают в рамках в своих офисах. Мусульмане медитируют на эти имена, читают их, какой там Бог милосердный, сострадательный, справедливый. 99. Единый над всеми богами, высший, не имеет себе равных и так далее. Много есть имен, но сотое имя не раскрыто. Когда Прабхупаду спросили, а как вот христиане повторяют имена Бога, и христиане тоже читают Священное Писание, в чем разница? Говорит, да, это все правильно, но они не раскрыли имя Бога до конца. Имя Бога не раскрыто до конца в тех писаниях. Но там есть информация о Боге. Это авторитетный процесс. Но нужно, необходимо сделать до конца. В Гите тоже говорится об этом, что нужно до конца понять эту науку преданного служения, духовную науку. Если мы начинаем с осознания души, и мы знаем, что душа обладает, стремится к личностным отношениям, хочет обладать чувствами, характером, формой, деятельностью, хочет общения, хочет целый мир, культуру, социум, смотрите, столько всего, то сверхдуша, нужно знать, имеет такие же характеристики, только в других масштабах. Потому что по образу и подобию. Это тоже личность, форма, отношения, миры, но уже духовные миры. И так нужно до конца эту науку познать, не только понять, что я душа, я не это тело, и как мне освободиться, как избавиться от страданий. Нужно еще понять науку взаимоотношений с Кришной. Это самый благословенный день, говорится, в мире Прабхупада, потому что Джанмаштами, явление Господа Кришны, отмечает весь мир, независимо от вероисповедания, в Индии, во всяком случае. Каждый человек сегодня отметит этот праздник, потому что Кришна – это высший объект поклонения, все это знают. Выше не бывает. Мы были в Махабалипурам, это Южная Индия. Интересное место, оно больше полностью для туристов. Там остались как бы бывшие храмы, вырубленные в скалах, там чудеса, конечно, искусство проявленные Южная Индия. И всегда приезжает много паломников, туристов, огромное количество людей. И там много скал, очень красивых, которые, вот, естественно, вот в них вырубались эти изображения, там, творение Вселенной, там нисхождение Ганги, то есть большие, гигантские такие, знаете, барельефы. И в них же вырублены скалы с колоннами, с архитектурой, с помещениями. То есть вот такой труд был, что поклоняться различным формам Вишну или Шиве. Но сейчас там нет поклонения, это стало местом просто для туристов, иностранцев. И там есть такое плато каменное, наклоненное, ровное, гладкое, естественное. В этом гладком, наклонном плато каменном лежит такое яйцеобразное, гигантское камень. Естественно тоже. Ну вот на какой-то, значит, такой площадке, вот круглый. И не скатывается. Это одно из чудес света. Туда приходят люди, смотрят вниз, может, там закреплено что-то. Он должен катиться. Это круглый предмет, гигантский большой. На наклоне. И он лежит. Как он там держится, все хотят понять. Туда подлезают или смотрят. И что это? Это со времен Кришны этот камень существует, передают традиция. Кришна во Вриндаване ел масло, воровал его. Он, когда он ворует масло, он торопится брать его. И вот одна капля масла оторвалась и полетела в Южную Индию. И вот упала там эта капля масла. И люди поклоняются этому камню. И вот никак не объяснит. Это какое-то сверхъестественное явление, то есть одно из чудес света. Не объясняется никакими физическими законами. Но легенда гласит, это Кришна бросил масло в это место. Так люди приходят туда, и на этого камня ходят, поклоняются ему, Кришне. То есть, посмотрите внимательно, это процесс поедания масла не такой обычный у Кришны. Не такой, он имеет значение вселенское. То, что Кришна делает, имеет значение вселенское. Это приносит благо всем людям. Просто, когда вы так мыслите о Кришне, понимая его могущество, получаете благо. Просто мысли, просто слушание о Кришне. Если мы не верим в это, приносит огромное благо. Они привлекательны сами по себе, без объяснений, без даже каких-то интерпретаций. Их даже не нужно объяснять, эти вещи. Нужно просто рассказывать, как сказки люди будут слушать, даже не веря в это, они будут интересоваться, как здорово. Надо детям почитать об этом. Я не верю, что написано. Но я читаю своим детям, дети читают своим детям, и все читают эти сказки. Это не сказки. Это реальные, реальные вещи, но божественные вещи. Так же, как Ешода накачает Кришну в люльке, чтобы усыпить его. Ну, а вся вселенная начинает раскачиваться. Там же Кришна в люльке. Ешода вообще ни о чем не думает. Она просто качает, спим и едят. Но вся вселенная начинает беспокоиться. Что происходит? Все верирует. Может быть, сейчас все разрушится, а? Что, Шива, может быть, начал свой танец, разрушающий вселенную? Нет, Шива спокоен. Шива сам не знает, что в чем делать. Шива сам беспокоится. Вся вселенная беспокоится, а это просто Ешода качает и поет песню. Во Вриндаване никто не беспокоится. Кришна здесь ни о чем беспокоится. С нами Кришна говорит, друзья, что он беспокоится. Ну да, здесь Ахасура, какой-то змей, похоже, какой-то демон в форме змеи, очень напоминает. Таких больших не бывает вообще змеев, мы не верим, что это какое-то живое существо. Но очень похож на какого-то демона. Пойдем к нему в пасть зайдем. Они даже не подозревают, ну тоже, да. Мы не верим, что он, ну, похож на демона. Пойдем туда. Ну, смотри, даже воздух оттуда идет, как будто он дышит, а? Пойдем погуляем, пойдем туда, внутрь. А вдруг это настоящий демон? Ну, а если это настоящий демон, то Кришна же с нами. Какие проблемы? То есть, такой гигантский демон, что поверить трудно. И они идут туда, говорят, если настоящий демон, Кришна с нами. Нет проблем. И заходит туда, и Кришна думает, как же их теперь спасать. Кришна заботится о своих преданных. Он, и он придумывает, он тоже входит туда. И он растет изнутри этого демона. Кришна, ситхи, любые. Обычный ребенок, необычный ребенок, но он ребенок. Вы видите его ребенком, он будет для вас ребенком. Видите его супругом, представьте, вы можете выйти за него замуж вообще. Это будет ваш муж. Кришна. Кто-то же это имеет, не просто это фантазии какие-то. Конечно, если мы все это что-то придумаем, это будет Сахаджия, может быть. Так, это есть такая опасность. Но реальность такова, что у него много жен. И большинство преданных, достигших совершенства, именно в эту расу хотят войти. Оставить это тело физическое и войти в духовном теле, в эти игры. То есть подготовиться к таким отношениям. Встать на божественную платформу, чтобы с ним лично общаться. Вечно, постоянно в этих отношениях. Он никогда не обманывает, не предает. Он чистый, он безупречный. Хотя играющий. Играет так, что, знаете, о, столько раз, столько вкуса, столько переживаний, столько разлук, столько встреч. Непонятные вещи происходят, что Кришна делает. Она Радхарани покоя не дает. Скучной жизни не бывает во Вриндаване. Еще с детства он ее донимает. С детства он охотится за ней. Подсматривает, подкрадывается, прячется, нападает на нее из-за угла, валит на землю, кусает ей щеки и убегает. Еще будучи ребенком. Она кричит, мама, мама, спаси меня от Кришны. А когда они подрастают, там уже игры более серьезные. Там уже чувства сформированы, как бы, ну, возраст, тело. Не физического, но это лила. Иногда Кришна, он шутит с Радхарани, он знает, куда она идет. Она идет с йогуртом. Там у него горшки на голове, тут горшки, нужно идти на другую сторону. Ему надо продать что-то там. И Кришна притворяется, он садится в лодку на берегу и накрывается чадаром. Это лодочник с веслом. Радхарани узнает его за Йогамари. Притворяется. И она смотрит, вот один лодочник, вообще никаких других лодок нет на берегу, вообще ни одной. Только одна лодка, один лодочник сидит и не смотрит никуда, просто сидит. Странно, какой-то день сегодня, нет никаких лодок, кроме одного. Ну ладно, я попрошу его, сидит же человек. Ты не можешь мне провести лодочник на другую сторону реки? Могу, но это будет стоить дорого. Сколько? И он говорит, столько и столько. Ну слушай, ну ты пользуешься случаем, ты такой вообще негодяй, посмотри, что ты делаешь. Как ты можешь такие цены заломить? Ты пользуешься, просто лодок нет, это не стоит столько обычно. Но у меня такая цена сегодня. Я не снижаю цены, я только назначаю. Какой жуткий характер этого лодочника. Смотри, он пользуется тем, что ни одной лодки на берегу нет. Он такую цену поймал, фантастическую вообще. И нет на самом деле ни одной лодки. И она ждет, нет никого, а нужно йогурт прокиснет молоко. Цену не снижает. Ну ладно, придется с этим лодочником ехать. Ненормально. Жадным. Он садится, эти горшки, он даже не помогает, она сама горшки укладывает, он просто сидит, отталкивается от берега и плывет медленно, медленно, лениво. Но ты побыстрее можешь, не могу, я устал, я хочу есть, я голодный, у меня нет никаких сил, он вообще перестает грести, он сидит, и все, и я не плыву по течению. Дай мне поесть йогурта. Вот еще он цену назначил гигантскую, еще йогурт ему нужно, корми его еще, мне нужно продавать. Ничего я тебе не дам, должен мне довести на ту сторону реки, тебе дам деньги. Нет, я не могу, я слаб, все, мне конец. Я должен поесть хорошенько. Ну ладно, ешь, но только довези на ту сторону. Есть один горшок, другой горшок, третий горшок. Он съедает половину, даже больше. Отхранник смотрит, ну какой ужасный этот лодочник, тип, откуда он вообще взялся, здесь таких никогда не видел, она злится еще больше. Потом он вообще ложится на дно лодки, говорит, все, ехать не могу, отравился, я объелся. Ну с кем я связался, что за день сегодня такой, боже мой, ну что за человек, он мне душу вымотал уже. То цену назначил, то грести не хочет, то есть хочет, то объелся, его теперь тошнит. Все, говорит, не могу, я отравился твоим йогуртом, мне нужен отдых. Несчастный Радхарани чуть не плачет, и тут начинается шторм. Что он такой, ветер поднимается, волны, ничего не видно вообще, ни одного другого берега, и Радхарани плавать не умеет, знаете. Это единственный недостаток. Радхарани не умеет плавать. Все умеют плавать. Гопи, все. Радхарани не умеет плавать. По воле Кришны. Кришна не хочет, чтобы он умел плавать, чтобы такие игры. И тогда лодочник говорит, так, ты плавать-то умеешь? Нам, похоже, конец. Она говорит, я плавать не умею. А зачем же ты села в лодку, если плавать не умеешь? Ну, ненормальный лодочник. Я для того и села в лодку, что плавать не умею. То есть теперь нужно что-то делать, нужно выбрасывать все горшки за борт вообще. Иначе мы утонем. Несчастный день, все, Радхарани, все отреклась, все вырисовала за борт. И шторм не утихает, мы тонем, все, конец. Радхарани кричит, Кришна, спаси меня. И Кришна, когда слышит этот голос, снимает покрывало. И шторм заканчивается. И все тихо и спокойно. Ни одного горшка с йогуртом. Кришна удовлетворенный наелся. Напугал Радхарани. Спас ее от верной гибели. И Радхарани, она видит Кришну. Не понимает, как он мог сыграть такую злую шутку с ней. Как он мог так ее терроризировать, ее чувства? Как он мог ее так испытывать? Она садится и отворачивается от нее, закрывается на другой край лодки, а Кришна работает веслом, смотрит на нее. Она отвернулась. Он так берет весло. В лицо. Оп. И так каждый грибок. Раз. Так закрывается. Начинает смеяться, улыбаться. И так они приезжают туда уже. Свободные, без йогурта, без всяких обязанностей. Обновленные, освеженные, навайяуна, чай, тигр, освежают наш ум, освежают наши отношения. И тогда мы можем видеть, если мы погружены в игры Кришны, можем видеть, что отражение игр человеческих отношений тоже можно видеть так. Если мы сознаем Кришну. Если мы не сознаем Кришну, не путайте, это не игры, то, что люди делают. Нужно знать долг. Если мы начнем здесь играть, эти шутки плохо кончатся. Здесь необходимо ребенка отучить играть, заниматься исполнением долга в земном мире. Но если мы знаем Кришну, осознаем Кришну, то это исполнение долга, это тоже лила. Мы читаем Прабхупада, лиламриту, это игры Прабхупады. Духовные учителя тоже проводят какие-то лилы, мы видим, наблюдаем. изучаем, смотрим, как гуру действует. Это уже игра, она связана с Кришной деятельностью. Уже становится так же лилой. Санкиртана лила. Когда вы распространяете книги, проповедуете, то становится лилой, игрой, вы наблюдаете, как это происходит. Там нет ничего кармического. Есть раса, вкус, и он трансформируется, меняется, обогащается, углубляется. Это лила, это уже то, что приносит счастье, радость, наслаждение. И ради этого мы и живем. Ради этих игр, чтобы участвовать в играх с Кришной, с Господом Читании. И демоны тоже стремятся войти в игры Кришны, но по-другому. Они хотят Кришну устранить из этих игр и занять это место раса танца. Йога Майя не пускает это. Невозможно. Они устраивают раса лилу здесь, в материальном мире, на дискотеках. Тоже там много женщин должно быть, много мужчин, там они как-то распределяются, танцуют тоже. Их танцы, они ужасные, говорится, по качеству. Даже у нас была программа, в Доме культуры у нас был зал, а в фойе этого же Дома культуры была свадьба кармическая. Ну, представьте, тут будет Харе Кришна, и там тоже музыка, там тут же рядом все. Поэтому контраст был очевидный, разница была очевидная большая. Все вышли с программы после киртана в определенном состоянии. Ну, как после киртана бывает. Вы чувствуете, вы видите все как бы мир со стороны, таким сияющим, и со стороны отстраненным. Видите, как сразу все видно становится, что это такое. Мы проходили через фойе, и там в это время играла какая-то музыка. Что-то такое. И люди на пару распределены, мужчины и женщины. Трясли телами друг перед другом. Раскрасневшиеся такие. От их танцев. Это все, раса лила. Материальная раса лила. Жуткое зрелище. И неизвестно, чем это еще закончится, как эти лилы, чем они заканчиваются потом. Столько несчастья от этих умонастроений потом. И они это трансформируют, то есть генерируют или как, аккумулируют это умонастроение в чувственных наслаждениях. Потом это принести это в долг, в свой долг, как стимул к деятельности. Ради того, чтобы трясти этими телами, они будут работать. Они будут работать, зарабатывать деньги, чтобы потом иметь такие отношения. Все, больше ничего. И это становится причиной страданий, говорится. Тот, кто хочет танцевать вместо Кришны, он пьет добровольно яд, говорится в ведах. Хочет раса лилы человек без Кришны, он пьет яд. Это будет причиной серьезных страданий в его жизни. Мужчина и женщина будут самые серьезные страдания в этой жизни, если они не будут знать о Кришне. Если у них не будет общего, связующего, высшего души мира, пока не придет в каждый дом. Прабхупада хотел, чтобы в каждом доме были Радхи Кришны, на самом деле. Это когда-то так и будет, кто-то будет иметь везде, в каждом доме Радхи Кришны будет. Прямо божества будут ставиться. В форме сувенира, изображений, но везде люди будут приобретать это, когда поймут, как это позитивно, насколько это важно воспевать имена Радхи Кришны. То есть имя Бога раскрыто до конца в Шримад-Бхагаватам. То, о чем намекают все священные писания мира, это есть. Это не является таким уж секретом сейчас, по милости Господа Читания. Он дал имена Кришны всем, хотя Смарта Брахмана не хотели этого. Не хотели, чтобы люди знали имена Кришны. Это самое чистое, самый чистый процесс. И только чистые брахманы могут воспевать имена Бога. Нельзя это давать всем подряд. Таково было мнение. И так оно и есть в каком-то смысле. Это секретные мантры, секретные знания. Они всегда скрывались где-то в секрете. Всегда, на протяжении всех этих веков. Однако Господь Читания должен был это сделать в век Кали, потому что другого пути не существует. Харьяранама Векела. Не существует другого пути в век Кали, кроме как воспевания в этих имен Бога. И лучшее это Маха-мантра. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея. Харея Рама, Рама, Харея Харея. Если мы воспеваем Святое имя Кришны и распространяем имя Кришны, наш жизнь становится совершенно, и также можем помочь всем людям. Нужно просто раскрывать смысл этого святого имени. Раскрывать его. Каким угодно языком можете раскрывать. Философским языком, эмоциональным языком, психологическим языком, не знаю, как угодно. Нужно дать людям знания, как это важно иметь у себя в сердце и в уме позитивный, чистейший, высший образ. Божественный. Тогда жизнь одухотворяется, естественным образом, в присутствии Кришны. Харе Кришна. Какие-то вопросы, пожалуйста. Он не хочет видеть эти вещи. У Таматикари он может уйти, вести жизнь Бабаджи, чтобы не видеть вообще-то ничего. Иначе, если он будет наблюдать, то, естественно, он будет сострадать. Это единственная причина, почему он начинает действовать в этом мире, как Матхья-Матхикари. Если он не хочет принимать на себя обязанности проповедника, то он должен уединиться. Уехать во Вриндаван-Дхам и жить там, в святом месте, и все, без беспокойства. То есть материалисты под контролем сферы души находятся, законы Вселенной, что там беспокоится об этом. Но если он именно наблюдает или думает об этом, то, естественно, сострадание заставит что-то делать. Вот там отвлекает. Он все это может понять, что все это правильно, справедливо, но вот эти страдания, они не дают покоя. Если на самом деле сострадает людям, то он, конечно, будет что-то делать. А он встал с колесницы, Арджуна, говорится. Он встал перед Кришной. Он бросил оружие вообще. Встал, чтобы просто закрыть его стрелы. А Шватхама, насколько помню, направил эти стрелы на Кришну. Он был странным очень. Он гордился тем, что у него великий отец, Дроначарья. Он гуру всех воинов был, поэтому он иногда поступал очень неправильно. По законам боя на возницу нельзя направлять оружие. Возница, он нейтрален, просто выполняет свой долг, он без оружия. Безоружный человек, они не направляют оружие. Но Ашатхама направил все оружие на Кришну. Он понимал, что Кришна дает полномочия и силу Арджуну. А Арджуна тогда он даже... бросил даже оружие, просто встал. Для него это было как дождь из цветов. Экстаз такой почувствовал. Они дают вкус? Вкус жизни, откуда этот вкус? Я аромат земли, я вкус воды, Кришна говорит, все вкусы его. Все, чем мы наслаждаемся, это от Кришны. Но это вкус, да, как, например, вкус мяса. Чем он так привлекателен? Можете сымитировать этот продукт вегетарианскими? Верно? Знаете, можно это сделать. Сымитировать можно, можно это. Знают вредно, как это делать, искусственную колбасу сделать, там, соевую и так далее. Или вкус тот же самый. Но все же материалистам не нравится такая колбаса и такое мясо. Тут совершенно другом дело. Не только вкусов в бугорках делают, а в сознании. Когда человек ест, он думает, он должен думать кое о чем, чтобы наслаждаться полноценно. Вы не можете есть бездумно, если вы разговариваете бездумно, вы не ощутите вкус пищи, на самом деле. И тут речь идет об извращенных вкусах. Когда имеешь фрукт, не сознавая Кришну, это извращенный вкус на самом деле. Хотя он приятный для языка. Это тоже вкус Кришны. Но когда вы знаете, что вкус от Кришны, это настоящий будет вкус. Когда вы думаете, я сам вырастил персик, я источник этого персика, и я ем этот вкус, это вкус извращенный. Хотя он как бы не меняется, кажется. Нет, он меняется. На тонком уровне вы видите, это совершенно разные вещи. Бхога или прасад, это совершенно разные вещи. За 40 миль друг от друга, хотя внешне очень-очень похожи. Даже как према и кама очень похожи друг на друга, но это абсолютно разные вещи. И чтобы это сознание сделать тонким, и чтобы научиться различать такие тонкие вещи, такой тонкий разум, необходимо следовать регулирующим принципам, долгое время очищаться. Человек начинает понимать, где же истинный вкус находится. Ганнибалы едят мясо, тела врагов. Это особенно вкусно, когда вы едите врага. То есть друг друга они не едят, в принципе. Но врага они съедят. Иногда особый вкус. Понимаете теперь, как, что такое извращенное наслаждение? Чем наслаждается тонкая ткань, тонкое тело? Не желудок, не язык, а тонкое тело. Вот еще какой стимул есть, сильнейший стимул. И когда люди едят мясо, они подспудно понимают, что они доминируют, всегда в сознании доминирующего находятся, потому что вы кого-то едите. Это ужасное сознание, да, сознание ракшасов. Человек никогда не поймет Бога, пока ест мясо. Бог – это очень тонкая энергия, очень чувствительная энергия. Это энергия любви. Человек, поедающий мясо, никогда не сможет понять такие тонкости. Потому что это извращенные чувства. Даже просто есть пищу вегетарианскую, не предлагая Кришне. Считается, что есть только грех человека. Конечно, были, да, да, он весь был изранен, изрезанный, тело Кришны было такое. Преданные переживали, демоны нет. Но Кришна всегда был красив. Можно представить, да. Как преданные думали интенсивно. Да. Они были. Как избавиться от того настроения, что я есть действующий? Ну, нужно изучать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита объясняет это. В этом как бы смысл Бхагавад-гиты. Чтобы объяснить, что живое существо не действует. Действует гуна материальной природы. Что есть разница между этим. Это источник ложной гордости. Концепция «я действующий». Значит, плоды принадлежат мне. Источник ложной гордости. А Кришна говорит, нет, я в центре всего. Я действующий, я источник всех миров. Все, просто нужно изучать, нужно получить знания об этом. Развивать его, медитировать, служить Кришне. Постепенно мы увидим, кто действует. Есть гитара, есть игрок. Кто играет на гитаре? Кто действует? Гитара действует или игрок? Вот преданно сравнивает свое тело с инструментом, на котором играет Кришна. Что оно может говорить? Но оно может говорить только потому, что Кришна дергает за струны. Но оно не может говорить само по себе. Без вдохновения невозможно чувствовать. Это просто инструмент. Но хитроумный инструмент. Гопи так называют это тело. Это хитроумный инструмент. Обманывает нас. Кажется, что именно он все делает. С гитарой все ясно, видите? А вот с телом трудность. Хитроумный инструмент. Ну, просто инструмент. Громче. Кришна абсолютное что? Агрессор. Без комментариев Прабхупад нельзя это говорить. Люди не поймут то, что вы сейчас сказали. Прабхупад не употреблял таких слов в западном мире. В кругу преданных мы можем это понять и объяснить. Но в западном мире люди понимают слово агрессор только негативно. Исключительно негативно. Это что-то вроде как свастика. После Второй мировой войны люди смотреть не могли на свастику вообще. Хотя это хороший знак. Он извращен был. Также в западном мире слово агрессор извращено. Не используйте слова в западном мире такие. Есть много мантр, которые не используются, поскольку они уже осквернены и извращены. Махамантра независима от этого. Она не требует никаких правил. Но нужно терминологию подбирать с местным временем обстоятельствами. Лучше избегать таких слов. В кругу чистых преданных это будет понятно. Что это означает агрессор по отношению к Богу. Сейчас нам нужно понять его всеблагой аспект сначала, утвердиться в этом. В позитивном. Что малейшее негативное обозначение, мы снова подумаем, да, Бог не такой хороший, не такой безупречный. Мы настроены несколько скептически и осторожно по отношению к Богу. Такого воспитания, такого культуры. Нужно бережным быть. Пока человек не утвердился в сознании Кришны, он должен идти путем непосредственно от духовного учителя получать это знание. Непосредственно всегда служить. Потом мы вырастем, мы сможем понять ачарьев, прошлого, других, так, почему они так говорят в разные времена. Трудный духовный путь. Сам по себе путь. В чем трудный? Харе Кришна петь и все. А что тут трудного? Как можно сказать, что это трудный путь? Но поскольку сознание подобно мудхе, упрямому ослу это трудно. В этом смысле, что мы не знаем, еще и знать не хотим. Есть определенные внутренние причины. Например, люди скажут, я русский человек или белорусский, как я могу петь Харе Кришна? Ничего только не придумают, боже мой. Что, не можешь произнести Харе Кришна? Нет, не могу. Я белорус, и все. Как, у тебя что, язык не проворачивается? Нет, не могу. Я слышал такие вещи. Я русский, я не могу петь Харе Кришна. Это ослиное упрямство, Прабхупада называет. То есть препятствий никаких нет, и это путь очень простой. Шрила Вишванатха Чакравати Такур говорил, что искренне преданно, ничего не бойся. Вообще ничего не бойся. Можешь закрыть глаза и бегом бежать этим путем. Ты даже не споткнешься. Искренне преданный, ничего не бойся. Но есть сложные преданные. Мы все более или менее сложные люди, поскольку мы, даже если видим что-то хорошее, не принимаем это. Нужно сначала это оценить с политической точки зрения, с национальной точки зрения, с точки зрения вкуса, с точки зрения общественности, с точки зрения, а потом только сделать какой-то вывод. Мы все воспитаны в условиях выгоды. Даже хорошую вещь мы сразу принять не можем. Мы должны оценить, откуда это, кто это. Вы видите, Харинаму на улицу так красиво. Сразу можно сказать, как здорово. Настроение, там, счастье, радость. Но люди говорят, это не наше. Это сложный ум. Видите? Все и так понятно, все прекрасно. Прасад еще распространяют, там, Радхаятра, все прекрасно. Но людям, это не наше все. В этом проблема. Быстро просто не получится. Самое быстрое это общаться с преданными. Особенно с более преданными преданными, с чистыми преданными, которые уже не обусловлены, они просто живут в этом нектаре Харе Кришны, сознание Кришны. Не думают ни о политике, ни о национальности, ни о каких других интересах, убеждениях. Просто они счастливы и все. Вот с такими людьми общаясь, быстрее все будет продвигаться. В этот день преданные все освобождены, день Джанмаштами. В этот день вы думаете только о Кришне, целый день будете думать о Кришне. Будете что-то делать, готовиться к 12 часам, в 12 часов он явится, полночь. Будете поститься целый день, это тоже будет поддерживать память о Кришне. Желудок говорит, хочу есть, говорит, Кришна, сегодня и Кришна явился. И целый день так будет происходить. Он будет требовать свое, а вы ему проповедовать свое. Будьте освобожденным человеком. И в конце вы будете все во Вриндаване. Все в 12 ночи будете все во Вриндаване. Даже мухи, которые прилетят, освободятся здесь. Этот день, это очень могучный день. Как можно больше нужно готовить просада, тонны, и чтобы потом еще раздавать другим после праздника, чтобы все попробовали этой милости. Это очень хорошо. Правда, это не белорусское, но очень хорошо. Очень важно. Это особые люди. Это люди, живущие в Вриндаване, знающие Вриндаван. То есть полностью пропитанные этим настроением Вриндавана. Это очень важно по Вриндаване с такими людьми общаться. Сегодня у вас будет Вриндаван здесь. все, так или иначе, преданный будет стараться за силы Кришны, милости в этот день, особая милость в этот день. Все желания исполнятся. Но будьте всегда внимательны во время фестивалей и праздников. Не совершайте оскорблений. Будьте очень внимательны в обществе преданных. И забудьте все обиды, которые есть в этот день. Просто радуйтесь. Прабхупада читал источник вечного наслаждения в день Джанмаштами. Они обычно проводили целый день, сидели и читали. Говорит, затем можно прочитать всю книгу. Если, говорит, сидеть внимательно, и читали. Еще и пост. И Прабхупада был вдохновлен, читал главу за главой. Приятные они ждали, когда же будет пир, наконец. Же такая аскеза. Они еще целый день что-то делали, там устраивали. А Прабхупада читает и читает. Прочитал главу, все думали, ну все, глава кончилась. Комментарий Бхактивинода закончился. Все говорили, джай, Прабхупада, все, конец. Прабхупада следующую главу объявил. Все опять сели, о. А Прабхупада в полном блаженстве читает следующую главу. Все, уже середина, о, скоро конец. О, заканчивается глава, все оживились. Джай, Прабхупада, конец главы. Следующая глава. У него был такой вкус, он не замечал поста, ничего. Но мы зрители, мы ждали пир. Преданные, они любили пиры. Это было движение, именно кухонное движение. Прабхупада готовил пиры, потом кормил всех. Представьте, это такой был просад. Все понимали, что такое сознание Кришны. Просто понимая просад. Однажды Прабхупада ждал гостей влиятельных в Америке. Влиятельные гости, которые придут, посмотрят их центр, оценят движение, которое Прабхупада вот начинает. Он приготовил пир. Ждали гостей все. При этом были скучные, что пир не для них. И гости не пришли. Все закричали, ура! Харибо! Прабхупаде это не понравилось, говорит, это слишком. Это превращается в чувство и наслаждение. Должны желать Смело, да, это смелая практика. Прабхупада говорит, что она самая смелая, самая амбициозная практика. У них амбиции попасть на Луну, а мы на Галупу Вриндавану, говорит. Без космических кораблей причем. У нас амбиции выше, больше. Смелая практика. Но это рекомендовано. В Якале рекомендовано непосредственно к Кришне обращаться. И Кришна в Гите тоже об этом говорит, что любой человек, который обратится к нему непосредственно, обретет спасение. Он как бы рекомендует это сам. Хотя это может быть кажется смело слишком непосредственно. Он говорит, любой, даже человек рабочий простой, домохозяйка простая, или человек занятый бизнесом, деньгами, не философы, если ко мне, говорит, обратятся, они обретут освобождение. Всем рекомендовано это. На самом деле. Это не какая-то привилегия какого-то класса людей, или что-то сектантское. Это абсолютно для каждого человека приносит благо. Вы даже можете не менять своих религиозных убеждений, пропадают. Но поверить в Кришну можете. Это тоже принесет благо хорошее. Любой человек. К Кришне тоже нужно обращаться. Мы получаем духовного учителя и общество преданных, чтобы обратиться к Кришне для этой цели. Есть этикет, да, есть субординация, есть как бы скромность. Понятно, что это может быть слишком фамильярно, хотеть общаться с Богом вот так вот напрямую, но мы получаем эту возможность по милости преданных и духовных учителей, не забывая о них, когда мы обращаемся с Кришной. И Кришна именно тогда и раскрывает себя лично такому человеку, который больше думает о благе других именно. Он и получает Кришну. Потому что именно он это благо принесет, даст другим. Получив Кришну, Кришна знает, если он получит меня, он всем раздаст. Он думает о других больше, чем о себе. Поэтому он проявляет себя перед этим человеком. Можно принять любые эмоции по отношению к Богу, человеческие, любые, кроме оскорбительных. Кроме оскорблений. А так все это по-человечески нормально. Человек горе, он обращается к Кришне. Это нормально. Это сукритина, это благочестие благородной души. Так называется. Но если человек оскорбительно как-то оценивает Бога, мы не слушаем эти вещи. Мы против. У вас будет Джанмаштами здесь, в храме? Сегодня? Хорошо. У нас будет в Витебске сегодня. Не знаю, что там будет в помещении. Что-то снимаете? Есть свое? Если сравнить два праздника, Гору Пурниму и Джанмаштами, что важнее для Вега Кали, а нужно рассмотреть их на одном уровне. Как Вриндаван, Майяпур, между ними разницы нет. Майяпур – это творение Радхарани. А Вриндаван – обитель Кришны. И Радхарани тоже. Творение Радхарани. Она творческая потенция, да. Там разницы нет. Какой самый важный праздник в году? Джанмаштами? И Гору Пурнима. Все праздники на одном уровне. Завтра будет еще более важный праздник. У нас все праздники наиболее важные. У нас нет неважных праздников. Мы празднуем все праздники. Даже кармический Новый год празднуем. По-своему, правда. Мы не отказываемся от праздника. Мы любой повод используем. Свой день рождения – это самый лучший праздник. Чтобы больше не рождаться в этом мире, напоминаю. Самый важный праздник. Чтобы помнить, что это последний раз вообще. Чтобы каждый год все приходили и напоминали об этом. Последний твой день рождения, что это последнее рождение было. В этом смысле он тоже важен. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаур Нитай ки джай.